Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема сегодняшней проповеди – Христос, преобразующий жизнь. Христос, преобразующий жизнь. Однажды Максим Горький задал вопрос, на который затем сам и ответил. «Вы пытались побеждать себя?» – спросил он. «Это так же невозможно, как, отрезав голову, заменить ее головою ближнего». Английский писатель Оливер Голдсмит метко подметил, что когда человек вылечивается от одного какого-нибудь недостатка, на его месте неизбежно появляются другие. Французский мыслитель Мишель Монтень буквально вторил Голдсмиту и говорил такие слова. «В действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие и, как я думаю, на худшие». Бог через пророка Иеремию утверждает эту же истину. 13 глава, 23 стих, пророк Иеремия. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, обращаясь к людям, он говорит, так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Все это ясно утверждает, послушайте, все эти цитаты, особенно Слово Божие, ясно утверждает, что человек не может преобразовать себя сам. Он не может стать лучше сам по себе. Но ко всему этому есть существенное добавление. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Когда Бог берется за дело, все обстоит совершенно иначе. Бог прославляется через свою сверхъестественную возможность преображать души людей. В этом его величие и превосходство. Библия, она рассказывает о многих людях, о многих судьбах людей. В Библии есть история о тех, кто враждовал с Богом и умер в безверии. Есть история о тех, кто прежде был отвратителен и греховен, но затем Христос взял их в свои руки и сотворил из них буквально шедевр. Одной из таких личностей по праву можно назвать личность Петра. Некто сказал, что о человеке можно судить по тому, как он умирал. Петр умер мученической смертью. Климент свидетельствовал, что перед смертью Петра заставили смотреть на распятие его жены, и, видя, как ее ведут на смерть, он окликнул ее по имени и сказал: «Помни, помни Господа». Когда же настала очередь Петра, он умолял воинов, чтобы его распяли вниз головой, потому что он сказал: «Я недостоин такой чести умирать, как мой Спаситель». Его распяли вниз головой. Но сегодня мы с вами прочитаем о том, как все только начиналось в жизни Петра. Мы с вами увидим первую встречу Петра с Иисусом Христом. Мы об этом уже с вами читали, но мы прошли очень быстро это место. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава. И мы прочитаем с вами с 40 по 42 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привели его, то есть Петра, к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень Петр». Вот этот 42 стих, он будет нашим основным стихом для сегодняшней проповеди. «Ты наречешься Кифа» или «Ты будешь Петр». Когда мы читаем о первой встрече Петра с Иисусом Христом, как ни странно, мы не слышим здесь ни одного слова из уст Петра. Это не похоже на него. Обычно, когда другие евангелисты описывают Петра, когда рассказывают о том, как Петр вел себя, мы видим постоянные диалоги, мы видим Петра, постоянно говорящего что-то, действующего Петра. Но здесь мы видим явную инициативу Христа. Здесь Петр вообще никак не представлен. Буквально его вообще привели ко Христу. Его привели и поставили, и он буквально описан молчащим, и Иисус ему сказал, кем он будет, и Петр, мы не слышим никаких слов. И, наверное, здесь есть цель. Иоанн, как и в начале этой главы, хочет явить всемогущество Христа. Как в начале Христос – Творец неба и земли, вечный Логос, который управляет всей вселенной, так и здесь мы видим, что Иисус имеет власть и всемогущество привлекать к себе людей и потом менять их характер, преобразовывать Петра. Иисус буквально здесь говорит в 42 стихе: о своем плане в отношении судьбы Петра. Он говорит: «Ты камень, Симон, ты будешь скалой». В этом утверждении Сына Божьего о будущем Петра проявляется его всемогущество. Смотрите, в 42 стихе Христос берет буквально сырой материал. Смотрите, 42 стих. «Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин“». Это сырой материал. Это тот, кто пришел, еще не преобразованный, не знавший Господа, тот, который имеет свои недостатки, свои грехи. Каким же был Симон? Симон, по сущности, был дерзким и нерешительным и ненадежным. Он был склонен давать обещания, которые не мог впоследствии исполнять. Он был одним из тех людей, которые сразу же бросаются что-то выполнять, но потом останавливаются посреди дела. Зачастую именно Петр первым брался за дело и также первым бросал его. Петр, когда Иисус впервые увидел Петра, его прекрасно можно было описать словами Иакова: «Человек с двоящимися мыслями и не тверд во всех путях своих». Но обратите внимание на то, что 42 стих на этом не заканчивается. Назвав этого человека Симоном, Иисус продолжает речь, и Он говорит: «Ты наречешься Кифа». Христос решает совершить кардинальное преобразование Петра из бесформенной массы в твердый камень. Господь ему дает другое имя – Петрос, буквально греческое слово, означающее «кусок скалы» или «камень», по-арамейски «кифа». Он говорит: «Ты Симон Бар-Иона, сын Ионы, и ты будешь скалой». Иисус изменил имя Симона, чтобы прозвище напоминало ему, чтобы это имя постоянно напоминало ему, какой цели ведет его Господь, что он ожидает от Симона. И вторая причина. Иисус назвал Симона Петром для того, чтобы продемонстрировать свою власть над судьбами людей, что он имеет право менять, изменять, он имеет право называть людей, давать новые имена, он имеет возможность давать новую природу. Это мы видим на примере Симона Петра. И сегодня из истории жизни Петра мы извлечем для себя с вами 5 уроков, которые могут коренным образом повлиять на изменение вашего характера. 5 уроков, которые преподал Христос в течение жизни. Конечно, этих уроков было больше. Сегодня мы успеем вспомнить или рассмотреть только 5 уроков, которые преподал Христос для того, чтобы преобразить Петра в скалу. Первый урок – урок покорности. Покорность очень ценна в глазах Господа. Настоящий преображенный характер человека будет нести в себе отпечаток покорности. Христианин должен быть покорен Богу, он должен быть покорен Слову Божьему, и он должен быть покорен власти. Петр, как лидер, был склонен проявлять напористость и упрямство. Он говорил быстро, действовал быстро, даже не задумываясь о последствиях. Он пытался взять любую инициативу под свой контроль и потом продвигать то, что он желает. Но о покорности там и не было речи. И что делал Иисус Христос? Иисус обучал Петра довольно необычно. Один из классических примеров записан в 17 главе Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 17 главу. 17 глава сразу идет после 16. В 16 главе Петр... Он отличается от остальных учеников тем, что он называет Иисуса Христа кем? Сыном Божьим. Иисус Христос хвалит его и говорит: «Не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах». Мы видим, что Петр возрастает в познании Христа, и он видит, что это Сын Божий. Потом в 17 главе описывается момент преображения, на горе преображения. И Петр видит Иисуса Христа в славе Отца. Здесь, в 17 главе, есть урок, который Иисус преподал, урок покорности. Иисус возвращается с 12 в Капернаум, где большую часть своего служения они провели с учениками. И в городе находился мытарь, собирающий ежегодный налог в одну дидрахму с каждого человека. Этот налог нужен был для того, чтобы уплатить в храм, и чтобы храм поддерживать в строительстве и в реконструкции. Поэтому случаю было написано в книге «Исход», что каждый еврей, достигший возраста 20 лет и старше, должен был платить этот налог. Итак, к Иисусу и к Петру подходит мытарь и просит налог. Посмотрите 24 стих. 17 главы. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: „Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?“ Петр ответил: „Да“, заверив собирателей, что его учитель всегда платит налоги. Но потом он стал думать, Петр стал думать: „Ну как? Я же знаю, что этот человек, Иисус Христос, не обычный человек, это Сын Божий, это Сын Царя. Разве должен Сын Царя платить налог? Разве должен Сын Царя платить налог за храм, который принадлежит его сыну?“ И Петр начинал думать об этом, он стал размышлять об этом. Обычно дети царей не платят налоги своему отцу. И знаете, Иисус знал, о чем размышляет Петр. В 25 стихе мы читаем: «Когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?“ Он задает вопрос: с кого берут цари подати? Берут ли они налоги с своих детей? Петр отвечает, 26 стих: «С посторонних. Цари не облагают налогами своих детей». Иисус же сделал логический вывод в 26 стихе: «Итак, сыны свободны». Другими словами, Иисус обладает абсолютной небесной властью, и если пожелает, может не платить налоги. Вот что хотел сказать он Петру: «Если я пожелаю, Петр, я могу не платить этот налог». Но подобный поступок привел бы к неправильному пониманию со стороны земных властей. И Иисус решает: лучше подчиниться властям и избежать ситуации, которую многие люди могут неправильно расценить. Поэтому, хотя Иисус и не был обязан платить налог в храм, он сказал в 27 стихе, посмотрите: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Во рту рыбы находился статир, монета, которая была достаточно, чтобы расплатиться налогом за Иисуса Христа, еще и за Петра. Удивительно то, как в этой истории совмещена власть Бога, власть Христа, Его суверенное правление, как Он может повелеть рыбе попасться на крючок Петра. Буквально заранее Он повелел этой рыбе проглотить эту монету и потом рассчитаться своими налогами. В то же самое время мы видим совмещенная суверенная власть Христа с Его покорностью земным начальством. Это удивительно. Этим самым Он преподал урок Петру, что каждый верующий человек, он должен быть покорен властям. Покорность должна быть неотъемлемой частью любого возрожденного человека. И иногда мы должны с вами подчиниться даже тогда, когда налицо все аргументы против, когда мы думаем: ну совсем не нужно подчиняться властям. Петр хорошо усвоил урок. И спустя много лет он пишет в первом послании, в своем первом послании во второй главе такие слова. Послушайте, Петр увидел урок Иисуса Христа, и потом он принял это в свое сердце, и потом он стал учить других. И он говорит во втором главе первого послания Петра, 13 стих: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невеженству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Итак, вот он урок, который усвоил Петр. Как граждане, находящиеся под мирским законом и властью, братья и сестры, мы должны подчиняться властям, если это не порочит имя Божие и не мешает нам исполнять Писание. С одной стороны, мы свободные, мы дети царя, на самом деле мы сыны Божии. Но, с другой стороны, мы, хотя и странники на этой земле, мы должны исполнять повеления земных царей. Потому что земная власть дана от Бога, и Бог решил, чтобы мы подчинялись им. Удивительно, но эти слова писал человек, который в бурные годы своей молодости отсек ухо рабу первосвященника. Вы помните, как он не хотел подчиняться властям? И когда пришли власти схватить Иисуса Христа, Петр схватил меч. Но теперь мы видим совершенно другой характер. Хочу обратиться к вам, братья и сестры. В первую очередь к братьям. Я знаю, что для некоторых братьев целое испытание, когда их останавливает инспектор ГИБДД. давать взятку инспектору, уговаривать снизить штраф, дуться и обижаться, к сожалению, для некоторых обычное дело. Но на самом деле такое поведение, братья, бесчестит Бога. Инспектор, который останавливает нас, он слуга Бога. И не наше дело, как он, какие у него мысли, насколько он греховный человек. Он поставлен для того, чтобы регулировать правила. И если Бог дал ему власть, мы должны подчиняться. Еще один широкий вопрос – это вопрос налогов. Должны ли верующие платить налоги? Согласно тому, как поступил Христос, и согласно тому, как потом учил Петр, да, мы должны платить налоги. И еще один вопрос – это вопрос использования, например, нелицензионного обеспечения для компьютеров. Я знаю, что многие привыкли пользоваться незаконными программами и устанавливать их на компьютеры. И я думаю, что это нарушает правила тех потребителей, которые продают их. И мы с вами в некотором смысле нарушаем это. Мы бесславим Бога тем, что мы пользуемся тем, за что мы не заплатили. Поэтому, братья и сестры, проверьте свою жизнь и начните исправлять это. Я не говорю, что мы все совершенны, но мы должны стремиться к тому, чтобы наша жизнь во всех сферах, она прославляла Бога. Другое качество, которое развивал Христос в Петре, это самообладание. Возможно, сейчас, услышав о налогах, братья, вам поможет урок самообладания. Урок самообладания. Многие христиане не готовы проявлять самообладание. Самоконтроль, дисциплина, выдержка и сдержанность – это то, что должно быть частью характера верующего. Самоконтроль и сдержанность – это часть характера верующего человека. Но, к сожалению, у многих возникает проблема с самоконтролем и вспышками гнева. Особенно этим грешат люди с характером лидера. Здесь уместно процитировать одно высказывание. «Если бы в битве кто-нибудь тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой величайший победитель». У Петра была великая проблема. Он мог победить многих людей. Он был очень сильный, человек с сильным характером. Но проблема Петра была в том, что он не мог победить себя. Иисус Христос, по милости своей, берет этот сырой материал и делает из Петра человека, который имеет самообладание. У Петра была проблема. Человек с характером Петра быстро терял терпение с людьми, у которых, как ему кажется, нет умения, и они неправильно поступают. Его раздражают люди, которые создают препятствия на пути к успешной работе или к успешному служению. Такие люди постоянно раздражаются. Они могут раздражаться из-за того, что дети им мешают. Они могут раздражаться из-за того, что мешают люди, которые несовершенны и так далее. Но Бог хочет научить нас самообладанию. Что сделал Иисус с Петром? Он в какой-то мере вложил в уста Петра удила и научил его самообладанию. Господь постоянно учил апостола самообладанию. Иисус упрекал Петра, Иисус учил и наставлял. Тот эпизод в саду, когда Петр попытался поразить Малха в голову, но он промахнулся и попал в ухо. Этот пример служит наставлением для Петра. Помните эту историю, да? Когда собрались сотни воинов в Гефсиманском саду, и они пришли для того, чтобы схватить Христа. И Петр, не подумав, что он будет делать, схватил меч и набросился на эту толпу, решив прорубить путь для себя Иисуса Христа. Хорошо, он еще не был таким метким, и он попал в ухо. И помните, Иисус тут же исцелил раба первосвященника и тут же обличил Петра. Это написано в Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 11 стихе. Смотрите, что сделал Иисус Христос. «Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Подобный упрек был, должно быть, особенно тяжелым для ученика. Ведь этот упрек прозвучал в присутствии врагов. Представьте, враги стояли рядом, все смотрели на Иисуса Христа и на Петра. И Петр был ближайший ученик Иисуса Христа. Иисус Христос в присутствии других обличает Петра и говорит, «Ложи нож в ножны или меч в ножны. Ты не должен это делать. Ты буквально мешаешь делу Отца. Ты мешаешь тому, для чего я пришел сюда». И знаете, Петр, он получил этот урок, он принял его, и он стал меняться. Через некоторое время в своем первом послании Петра он пишет такие слова. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. И далее он пишет о Христе, наверняка вспоминая тот момент в Гефсиманском саду, он говорит такие слова: «Будучи злословием, Он, Христос, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Как это не похоже на того горячего парня, который совсем недавно решил снести голову человеку? Петр усвоил урок самообладания. Как это применимо к нам, братья и сестры? Иногда Бог допускает в нашей жизни моменты, когда мы должны проявлять самообладание. Мы можем даже не догадываться, что уже сегодня вы должны будете проявить пример самообладания. Может быть, сегодня уже Бог стал действовать, и Он хочет явить свою славу через то, как вы будете себя вести. Либо вы прославите Христа тем, что, будучи злословимы, не будете злословить взаимно, страдая, не будете угрожать. Либо вы не прославите Христа тем, что, когда вас будут злословить, вы будете злословить взаимно. И когда вы будете страдать, вы будете угрожать другим. Невозможно представить картину, например, спорящего христианина в магазине из-за очереди. Невозможно, уму непостижимо представить христианина, который в автобусе дуется и кричит на другого, потому что тот наступил ему на ногу. Невозможно представить христианина, который ворвался в кабинет начальника и начал требовать, чтобы он срочно ему изменил график работы. Мы должны иметь самообладание, братья и сестры. Мы должны на примере Петра научиться от Христа самообладанию. В этом вы явите славу Христа. Итак, два урока – покорность и самообладание. Но Господь не останавливается, и из бесформенной массы Он продолжает делать скалу. Он продолжает творить скалу. Симон все больше и больше становится Петром. И третий урок, который преподал ему Иисус Христос – урок смирения. Многих христиан зачастую постигает искушение гордыни. Опять же, это особенно в первую очередь бывает проблемно в отношении лидеров. По какой-то причине люди, например, начинают хвалить вас или проявлять уважение к вам, или они восхищаются вами, не знаю в чем, в какой сфере. Может быть, вы успешный бизнесмен, и есть люди, которые хвалят вас. Может быть, вы успешный служитель, и делают вам комплименты. Может быть, вы хороший трудяга на работе, и другие люди заметили это и начинают хвалить вас. Но это крючок на самом деле. Это не значит, что никто не должен нас хвалить, и мы должны убегать от похвалы. Но это значит, что мы должны здраво относиться к похвале. На этот крючок попадаются не только лидеры, но и обычные люди. Когда мы читаем о Петре, мы замечаем, что он намеренно, что он очень самоуверенный человек. Это видно в том, когда Петр с поспешностью отвечает на все вопросы. Его самоуверенность проявляется также в поступках его. Например, когда он решил выйти из лодки и пойти по воде. С одной стороны, здесь есть много положительных сторон, но с другой стороны, он был излишне самоуверен. Также тот случай на последней вечере, когда Иисус предсказал ученикам, что все его оставят или предадут. Это как раз в контексте нашей вечери очень полезно для нас. Откройте Матфея 26 главу, и мы прочитаем с 31 стиха. Матфея 26 глава, 31 стих. Ученики собрались вокруг Иисуса Христа. Совсем скоро Иисус Христос зайдет на Голгофу. Иисус проводит с ними время, учит, наставляет их, готовит к тому, что предстоит ему перенести. И он говорит такие слова в 26 главе, 31 стихе. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастора, и рассеются овцы стада». И знаете, Петр в этот момент был самоуверен. 26 глава, 33 стих. Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Лука добавляет к тому, что он говорит. Лука в 22 главе, 33 стихе говорит: «Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Конечно же, так, как всегда, Симон тогда ошибался, а Иисус Христос был прав. Его упорное хвастовство о том, что он неуязвим для подобного греха, лишь потом усилило его стыд и унижение. Но все это, все эти обстоятельства суверенный Господь использовал для определенной цели, для того, чтобы изменить характер Петра, чтобы из самоуверенного, гордого человека сделать смиренного. И поэтому потом Петр пишет в первом послании такие слова. «Облекитесь смиренномудрием». Посмотрите, как Бог изменил его характер. О чем думал теперь уже Петр, который стал скалой? Он пишет в первом послании, 5 главе, 5 стихе. «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Смирение стало одно из добродетелей, которое впоследствии отличало жизнь Петра. Как это применимо к нам, братья и сестры? Хотя в своем воображении мы не можем себе и представить облик гордого христианина и готовы быстро осудить любого, кто поднял высоко голову, эта история может быть и прямо о нас. Мы можем думать, что никогда не упадем, как тот верующий. И как только мы начинаем так думать, мы уже похожи на Петра. Вы можете посмотреть на другого брата и сестру, который согрешил и впал в грех, и вы можете сказать, ну вообще, ну это невозможно. Ну как можно грешить таким образом? И вы уже начинаете гордиться. Может быть, вы сейчас выделяете себя среди других членов церкви тем, что вы по-особенному относитесь к Писанию и молитве. Или вы особенный человек как в том, что вы посещаете многие группы. Или вы особенно общительный человек в церкви. Ну, я не такая сестра, как та. Она постоянно замкнута, молчит. А я же со всеми общаюсь. Я не такая сестра, как та. Я, смотрите, я думаю о том, как помочь другим. Я особенная или я особенный брат. Я постоянно благовествую себя на работе. Не то, что вон тот брат, который с краю постоянно сидит и на работе постоянно молчит. Как только вы начинаете думать, вы уже похожи на Петра. Ну а если кому-нибудь из вас удастся посетить кого-то дома, если он заболел, то вот вы уже приходите на воскресное собрание, и сами ангелы будто должны были склониться перед вами и заглянуть в ваши святые глаза. Но на самом деле в этот момент вы подобны голому королю, который был обнажен и при этом думал, что выглядит великолепно. Вы думаете о себе, что вы великолепны. Но на самом деле гордыня раздела вас, обнажила вас перед Богом. Поэтому примите решение, пусть левая рука не знает, что делает правая. Таким образом вы лишите пищи вашу гордость. И помните, как только вы становитесь гордым, то на основании слов Петра вы выбираете себе врагом Бога. Как только вы становитесь гордым человеком, Бог выходит воевать с вами. Поэтому он говорит: «Бог гордым противится». Я не хотел бы, чтобы вашим врагом был Бог. Это страшнее всего. Итак, покорность, самообладание, смирение. Еще Господь желает научить нас любви. Урок любви. Одна из целей нашего призвания к Богу, братья и сестры, обозначена в послании Галатам 5:13. Там написаны такие слова. «Но любовью служите друг другу». Послушайте, но любовью служите друг другу. Если вы зрелые верующие, то вы не будете требовать служения себе. Послушайте, если вы действительно духовный человек, вы не будете, приходя в церковь, ждать, чтобы все вокруг вас бегали и служили вам. Любой зрелый духовный человек думает о том, как ему послужить другому. Иногда я общаюсь с людьми, и они рассказывают о себе, они говорят, я как-то смущаюсь, или я как-то расстроен тем, что прихожу в церковь, и я вижу, что я никому не нужен. С одной стороны, это плохо, да, что никто не замечает этого человека, но с другой стороны, если человек сконцентрирован на себе, если человек постоянно ищет, чтобы ему уделяли внимание и заботились о нем, это говорит о том, что он слабый, он ребенок во Христе. Петр, он больше думал о чем-то или о ком-то другом, нежели о людях вокруг него. Он желал достигать своих целей, используя других людей. Мы не должны, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы достичь чего-то за счет других людей. Мы должны служить другим. И поэтому в Евангелии от Марка Иисус Христос говорил ученикам, «И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугою». Сам Господь непрестанно являл ученикам образец любящего слуги. И помните, в ту ночь, опять мы возвращаемся к последней вечере перед распятием, Иисус преподал урок любви. Тогда они собрались в комнате для того, чтобы была вечеря или отметить Пасху. И эта Пасха, она стала вечерей Господней для церкви. И вот именно в этот момент Иисус Христос решил научить учеников любви. Помните, ученики накануне спорили, кто из них первый. Потом они вошли в эту комнату, где будет вечеря, и улеглись все с грязными ногами. И они даже не подумали о том, чтобы умыть или омыть ноги друг другу. Потому что не было раба рядом, который мог бы это сделать работу. И они решили: ну, это вообще не для нас. Мы не можем мыть друг другу ноги. И тогда что делает Иисус Христос? 13 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Сам Иисус, которого ученики признавали господином, стал служить им. Хотя на самом деле эта работа была самая низкая, это была работа для раба. Иисус стал это делать, и Он уже их учил любви. И вы помните опять Петр, как он перечит учителю. Когда же Господь подошел к Симону Петру, в 6 стихе 13 главе написано, тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Другими словами, да что ты делаешь? Вновь дерзкий и смелый Симон, или такой решительный Симон, который или принимает черное или белое, он противится Христу. И далее он говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус ответил Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Тогда Петр берет другую крайность и говорит: «О, Иисус, тогда умой меня всего, ну, сделай мне душ тогда, потому что я хочу иметь с тобой часть». А Иисус говорит: «Ты уже чист. Очищенному нужно только ноги омыть». Это глубокие уроки здесь. Мы не можем подробно эту историю изучить. Будет впереди время, мы узнаем. Но главный урок, который преподал Иисус Христос тогда Петру, заключался в том, что нужно служить друг другу в духе любви. Смиренное служение в любви. В тот же вечер позже, когда Иуда уже ушел, Иисус сказал своим 11 ученикам, Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, и вы да любите друг друга». А как Христос возлюбил учеников? Он омыл им ноги, понимаете? Он после этого момента говорит: «Да любите друг друга». И потом он связывал эту ситуацию с омытием их ног. Я конкретно, он говорит: «Я показал вам любовь на деле, я умыл вам ноги, я послужил вам, так и вы должны делать и поступать». Многим из нас, образно говоря, трудно согнуться и омыть ноги ближнего своего. К сожалению, некоторые люди начинают в церкви думать, что они более значимы, они более важнее в церкви. Но это неправда. Это неправда. В церкви нету более значимых и менее значимых в глазах Христа. Христос искупил всех одинаково, Он умер за каждого, и каждый ценен для Него. Просто каждый выполняет свое служение, свой труд. Но в смысле ценности нету более ценных и менее ценных. Нету. Тем более мы, братья и сестры. Мы не должны возвышать себя над кем-то, над тем, который слабый духовно, над тем, который, может быть, не так много зарабатывает, не так красиво одевается. Ни в коем случае мы должны, образно говоря, быть готовы умыть ноги ближнему, послужить другому. Поэтому Петр в первой главе пишет такие слова: «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Мужья, любите своих жен, потому что любовь будет покрывать грехи ваших жен. Жены, любите мужей, потому что ваша любовь будет покрывать множество грехов мужей. Любите детей, хотя они и грешные. Мы должны любить и детей. И когда когда Петр говорит, имейте усердную любовь, буквально он говорит, ваша любовь должна быть усердна до предела. И он не говорил о любви к тем, кто вам приятен в церкви, от кого всегда приятно пахнет и который говорит всегда умные речи. Он говорит, мы должны любить тех, которых даже не очень легко любить. И последний урок – урок сострадания. Еще одна черта, которую развивает Господь в каждом спасенном человеке – это сострадание. Бог желает видеть людей в церкви, сострадающих друг другу. Ужасно смотреть на тех людей в церкви, которые не сострадают, которые радуются, если другой упал в грех, которые хотят затоптать человека, который споткнулся. В церкви не должно быть таких людей, мы должны сострадать. И если что-то случилось рядом с верующим братом и сестрой, подставьте плечо, поддержите. Не топчите его дальше в грязь, не распускайте сплетни о другом, имейте сострадание. Как же Иисус учит? Опять же, это был момент вечери Господней. И Иисус говорит такие слова. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Помните тот момент, когда они общались, и он отвечает Петру и говорит, «Сатана просил, чтобы вас просевать, как пшеницу». Когда ученики слышали это образное выражение, они понимали, что сатана просил взять учеников, подбросить вверх. Вы знаете, как семена очищали от шелухи. Их сначала мололи или делали специальные, ударяли по ним, по этим зернам, для того, чтобы шелуха отделилась. Потом брали зерна и подбрасывали в воздух, и тогда ветер убирал шелуху. И так сатана просил, чтобы Бог позволил ему поступить с Петром и учениками точно так же, как поступает с зернами. И что тогда Иисус ответил дальше? Он не сказал, я не позволю сатане прикасаться к вам. Он сказал такие слова. Но я позволю. Буквально он не сказал, что я защищу от сатаны. Он сказал, что я позволю сатане подбрасывать вас, просеять вас, очистить от всякой шелухи, для того, чтобы потом укрепить твою веру. И твоя вера довела бы тебя к покаянию. Иисус утвердил Петра и сказал, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Тогда же Петр самоуверенно настаивал на том, что он никогда не преткнется, но, несмотря на его возражение, он действительно предал Иисуса еще до рассвета. Мир Петра был потрясен до основания, его эгоизм значительно уменьшился, самоуверенность испарилась, гордость тоже пострадала. Однако вера Петра устояла. Петр специально был проведен через это. Иисус специально позволил сатане, как когда-то он позволил дьяволу испытывать Иова. Он специально позволил для того, чтобы смирить и научить Петра состраданию. В своем первом послании Петр пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Петр уж точно знал, что дьявол хочет поглотить верующих людей. И далее он говорит, «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Петр хорошо знал, что многие могут тоже упасть, потому что когда-то сам упал до самого дна. Для нас этот урок тоже очень полезен. Не думайте, что вы всегда будете совершенно и успешно идти по духовной лестнице. Не думайте, что никогда вы не упадете. Бойтесь греха, убегайте от греха, но не будьте самоуверенными и будьте сострадательными. Если увидели, что какой-то брат споткнулся, и он желает встать, дайте ему руку, поднимите его и скажите, пойдем за Христом. Итак, 5 уроков. Урок покорности, самообладания, смирения, любви и сострадания – это то, что мы видим на примере Петра. На самом деле жизнь преображенного Петра – это не что иное, как луч славы Христа. Христос хочет прославиться через измененные жизни верующих людей. И Бог так же, как и Петра, хочет изменить и вас. Он будет влиять в вашей жизни через обстоятельства, через других людей, для того, чтобы закалить ваш характер, для того, чтобы преобразовать вас в образ Иисуса Христа. И я бы так сказал, на самом деле Писание, как когда-то Иисус назвал Петра камнем, так и Писание называет всех верующих камнями. Об этом написано в 1 Петра 2:4. Он говорит: «Приступая ко Христу, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Писание называет нас камнями. Бог желает из нашего плохого характера, греховного порой, изменить. Он желает изменить нас в образ Иисуса Христа. Это очень важно, братья и сестры. И сейчас, когда мы будем участвовать с вами в хлебопреломлении, когда мы будем готовиться, чтобы вкусить эти образы смерти Иисуса Христа, вы можете оценить свой характер уже в свете того, что вы слышали о Петре. У вас есть возможность исправиться. Вы знаете характер Христа, что Он не будет добивать вас, Он не будет просто отвергать вас, если вы действительно в смирении придете, в молитве, попросите Бога о прощении, попросите Христа, чтобы Он помог вам меняться, помог вам вырваться из рабства греха и преодолевать это. Поэтому у нас есть всегда уникальная возможность признать свои грехи, исповедать их пред Богом и опять становиться все лучше и лучше с помощью Иисуса Христа.
Голгофа, мне знакомая гора. Голгофа, знаю, знаю, там была. Голгофа, капли крови на траве. Голгофа, Бог висящий на кресте.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!